Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
«Осторожная история», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
Это очередная программа совместного проекта, еще раз повторю, радиостанция «Эхо Москвы», газета «Известия» и агентство РИА Новости, а также, между прочим, агентство «Суперджоп», которое нам помогает каждую неделю проводить социологические опросы на заданную тему. Сегодняшняя наша тема, и историческая тема, это убийство Кирова. И наш гость, журналист, историк, который вам очень хорошо известен, нам тоже, и поэтому мы его и пригласили, собственно
говоря. Да, и, собственно говоря, на этой неделе, 27
марта.
Только
я скажу, да, кто он? Леонид Млечин.
Леонид Млечин.
Да, да, я же не успел назвать имя
и извини, я уже просто хотел напомнить, что мы же отталкиваемся от конкретных дат исторических, и именно на этой неделе, 27 марта, далекого уже 1886 года, собственно говоря, родился Сергей Миронович Костриков в городе Уржуме Вятской губернии, а потом он взял себе партийный псевдоним Киров, собственно говоря, по которому мы все его и помним.
Да, и которым назван сегодняшний город.
От персидского царя Кира он взял, так сказать, для звучности.
Да, Киров, да. Именем которого до сих пор назван город Вятка. А новый губернатор никак не может его переименовать.
Но мы сегодня поговорим о Кирове, и, насколько я знаю, Никита Белых, он продолжает предпринимать усилия для того, чтобы вернуть городу историческое название, в котором, как нам говорили, в самом Кирове он ни разу и не был.
Сергей Миронович,
да,
Белых-то
нет,
был.
Да, нет, Белых-то там работает, а Киров, судя по всему, там ни разу даже и не был.
Ну, да. Плюс 7985-970-45-45 – это телефон, вернее, да, телефон, номер для ваших смс-ок. Веб-трансляция уже включена, и нас даже уже смотрят на сайте радиостанции «Эхо Москвы». И, как обычно, мы начинаем нашу программу с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова.
Если сегодняшнюю молодежь спросить, что они знают о Кирове, то в лучшем случае, боюсь, получим ответ – его убили. Даже старики уже подзабыли придуманные имя же частушку. Ох, огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Кстати, любопытно. Народ ничего, разумеется, точно не знал, но интуитивно многие, как видим, чувствовали, что лидера питерских коммунистов устранили по указанию вождя. Дело об убийстве Сергея Мироновича Кирова не рассекречено и по сей день. Не помогло даже то, что рухнул СССР. Почему? Спросите власть. Так что остаются версии, слухи, мифы и наиболее вероятный заказчик убийства. Мотивы у Сталина действительно были. Вспомним голосование на 17-м съезде партии, которое по указанию вождя сфальсифицировали, поскольку при выборах в ЦК против Сталина проголосовало 292 человека, а против Кирова всего 4. Недаром практически весь этот съезд был позже уничтожен. Второй мотив примыкает к первому. Есть свидетельство, что ряд старых большевиков говорил с Кировым, предлагая ему встать во главе партии. Есть также свидетельство и того, что Киров со Сталиным этот разговор обсуждал. Так что и в убийстве любимца партии, и в дальнейших чистках есть своя логика. Разумеется, сталинская. Что касается самого убийства Кирова, то здесь было сделано, кажется, все возможное, чтобы дело было сфальсифицировано. Даже элементарное в таких случаях уголовное дело с описанием места преступления и улик заведено не было. Что касается свидетелей, то они исчезали один за другим. Кто стрелял в Кирова, известно. На тот момент довольно скромный архивный работник Леонид Николаев. Он был задержан на месте преступления. А дальше – загадки. Известно, что за несколько дней до убийства Николаев уже задерживался в особо охраняемой зоне около Смольного, да еще с револьвером в портфеле. Но почему-то приказу был отпущен. А 1 декабря 1934 года все тот же Николаев с тем же револьвером каким-то чудом оказался в подъезде Смольного, которым пользовался один Киров, а затем настиг его в коридоре как раз в тот момент, когда рядом с жертвой почему-то никого не было. Есть свидетельство, что на допросах Николаев утверждал, что действовал по поручению партии. С чего бы это? И все же часть мифов развеять, пожалуй, можно. Миф первый. Будто Киров ходил без охраны. В день убийства его сопровождали 9 человек. Только вот куда вся эта охрана подевалась? Вопрос, увы, задать некому. Документов нет, зато все ликвидированы. Вместо расследования вытащили из записной книжки Николаева ряд фамилий, сформировали из них террористическую троцкистско-зиновьевскую группу и тут же расстреляли. И еще один миф о том, что Николаев якобы приревновал к своей жене, рыжеволосой красавице Мильде. Как говорит директор музея Кирова Татьяна Сухарникова, рыжеволосой она, может быть, и была, но вот красавицей у Мильды была заячья губа. Так что и эта версия сомнительна. Если даже Киров и был грешен по дамской части, женщин в Ленинграде все-таки хватало.
Ну, вот такая версия Петра Романова. Я сразу же признаюсь тем, кто не видел, что Леонид Млечин, наш гость, так все время мотал головой, не соглашаюсь с нашим коллегой. Но это, видимо, порождение того, что действительно, так сказать, вся эта история обросла мифами, легендами. Правда, никто не знает. Как вся наша история.
Это, видимо, одно из самых сфальсифицированных и запутанных, и мифологизированных дел.
Дайте так уточню. Да. Мы не можем со стопроцентной точностью сказать,
что было,
почему Николаев убил Кирова. И мы не можем сказать, было ли это преступление совершено одиночкой, или это было заказным убийством. Это мы сказать не можем. И
так же, как мы не можем сказать, если я правильно понимаю, по политическим мотивам,
да,
или по личным
мотивам. Мы не можем мотивы, мы можем только предполагать. Но обстоятельства совершения этого преступления выяснены на самом деле очень точно. И они вызывают на самом деле массу сомнений. Значит, Николаев был комсомольским работником. Он за несколько лет сменил 15 мест работы. Он был комсомольским работником. Потом его ненадолго взяли в обком партии. Довольно быстро с ним расстались, переправили в его инспекцию цен рабоче-крестьянской инспекции. Оттуда его убрали в Институт истории партии областной. Оттуда его хотели отправить на работу на транспорт. Он отказался. Его уволили, исключили из партии. Потом восстановили. Он с апреля 34-го, значит, до 1 декабря, соответственно, был без работы. Пребывал в очень дурном настроении. Требовал, как коммунист, чтобы ему дали работу. Обижался на Кирова лично. Это действительно. Есть его дневник, в котором очень много замечаний, раздраженных по поводу Кирова. Задержали его. У него было оружие. Он приобрел его еще в 18-м году. В 30-м году было перерегистрировано его оружие.
Совершенно легально.
Легально. Оно было перерегистрировано в 30-м году. В те времена, до войны, это я знаю, у моего дедушки когда-то было оружие тоже до войны. Это было разрешено, и коммунисты носили оружие. Он приобрел патроны в два этапа в магазине «Динамо», принадлежавшем, значит, госбезопасности, тоже самым легальным образом. И с этим оружием его задержали на проспекте Красных Зорь, у дома, где жил Киров. Его задержал
милиционер.
Это было 15 октября, за полтора месяца до убийства. Его задержал милиционер, передал чекистам, его отвели в областное управление НКВД, в большой дом, к начальнику оперативного отделения, который его лично допросил. Потом он давал, естественно, объяснение после 1 декабря, он сказал, что Николаев предъявил ему партбилет, недавнее удостоверение Смольного, разрешение на ношение оружия, и поэтому он его отпустил. А задержали его потому, что вокруг дома Кирова действительно было довольно много ходоков. Люди надеялись поймать Кирова и вручить ему некое прошение.
На всякий случай их проверяли.
На всякий, конечно. И потом стали просто гонять, на самом деле. Просто гоняли. И Николаеву отогнали. Вот остается вопрос. То ли действительно начальник этого оперативного отделения, Губин, по-моему, фамилия была, сейчас боюсь, класть волнориться не буду, отпустил его, потому что решил, что он такой же, значит, вот, желающий подать просьбу, оказавшийся в трудном положении человек, или за этим что-то стояло. Вот самое поразительное состоит в том, что после множества расследований, после того, как этим делом занимался Комитет госбезопасности, Комитет партийного контроля при Хрущеве, комиссия по расследованию политических репрессий уже в наши горбачевские времена под председательством Яковлева, остается масса вопросов. Значит, в заключении КГБ написано, что в документах не установлены никакие контакты Николаева с оперативными работниками Ленинградского управления НКВД. Но это ответ уже нашего времени. Были ли они тогда, эти контакты? или этих контактов не было, установить сегодня не представляется возможным. Однако вот этот факт задержания, правда, всего один раз, не два, не три, как писали.
За полтора месяца.
Да. Тем не менее, он вызывает сомнения. Все-таки 34-й год, все-таки человек с оружием в руках возле дома Кирова, и вот так вот и отпускают, хотя это зафиксирован был сам факт его задержания, но и ничего не... Это первое, что вызывается.
Просто одно уточнение. А известно или нет? Он всегда ходил с оружием?
Нет, нет, ну, конечно, не всегда. Конечно, да? Не всегда. Но никто этого не проверял тогда. Вот должно было вызвать удивление. Теперь само обстоятельство дня убийства. Оно произошло, по-моему, где-то в 4:30 дня. Кирова в Смольном не было. Он выступал, и вдруг неожиданно он приехал. Об этом никто не знал, что он приедет. Каким образом Николаев об этом узнал? И оказался в Смольном именно в этот момент. Есть данные, что он торчал в этот момент, между прочим, в бюро охраны Смольного. Как его туда пустили? Значит, вошел Николаев в Смольный по партбилету. Такова обычная практика, сохранившаяся до наших дней. Значит, кроме ЦК КПСС...
По партбилету Единой России пускают?
Нет, я имел в виду, ну, советские времена. Советские времена, значит, кроме ЦК КПСС, по партбилету можно было войти в любой партийный комитет, включая там московский горком или обком, или ЦК Компартии Республики. Но... На третьем этаже, где был кабинет Кирова, напротив кабинет Чудова, второго секретаря, это была спецзона. И спецзона она была уже и тогда, и до, значит, ну, в советские времена всегда. Туда, по специальному пропуску. Там был специальный пункт охраны. Там сидел человек. Его в момент убийства Кирова на месте не оказалось. Значит, охрана Кирова сначала считалась тремя людьми. А потом, где-то с 33-го года, бригада увеличилась. Значит, раньше один человек под видом швейцара охранял его подъезд. Там увеличили бригаду. Три человека его сопровождали по городу. Один человек, вот тот самый комиссар Борисов, который будет следовать за ним в тот роковой день, встречал его у входа в Смольный и вел до кабинета. И там, на третьем этаже, вот на этом секретарском этаже, у кабинета Кирова, дежурил, там четыре человека, они сменялись, дежурили всегда. В тот момент убийства его не оказалось. То, что комиссар Борисов шел за ним на расстоянии, это правда. Такова была воля Кирова. Он очень раздражался, что за ним следует охрана. И начальнику Ленинградского управления НКВД Медведю не раз говорил, пусть они не ходят за мной по пятам. И тот шел на некотором расстоянии. Это все нормально. И действительно, Киров сворачивал в этот коридорчик секретарский, и Борисов отставал. Но куда делся тот персонаж, который должен был сидеть там, который должен был обратить внимание на человека, не имевшего пропуск в спецзону? Что там делал Николаев? Как так получилось, что он один в отсутствии охранника там оказался? Теперь вот еще вот это вопрос, который остался неотвеченным за все десятилетия прошедшие. Теперь вот еще поразительная вещь. Значит, когда прозвучал выстрел, у Чудова, у второго секретаря шло совещание, выскочили люди, и что они видят? Значит, залитый кровью Киров и бьющийся в истерике Николаев. Похоже, что Николаев испугался того, что он совершил. И это неожиданная реакция для человека, который пришел специально убить кого-то. Она должна была бы послужить тоже поводом для изучения, почему он такое пришел истерику. Есть версия, я повторяю, что вот, когда вот известно факт, если версия, то версия, что он не собирался убивать, он хотел напугать Кирова, он хотел пригрозить ему. Но он попал ему просто в голову, и он этого не ожидал, Николаев забился в истерике. Есть еще одна версия, что к этому его и подталкивали. Не убивать Кирова, а просто проникнуть в Смольный и выстрелить там. Не на улице. Что, собственно, мешало ему выстрелить в Кирова у его дома? Киров там, это же не сейчас, там выстраиваются эти море охраны, лимузины со всех сторон. Ну, сопровождают его три человека. Вот они все вылезают из машины. Машин больше нет во дворе. Ну, и подойди, и стрельни. Выстрел в Смольном прозвучал страшно. На всю страну, на всю нашу историю, если иметь, видимо, потом перейдем.
Это все символизм.
Страшный,
именно в Смольном.
Страшный символизм. Вот. Что касается потом поведения Николаева на допросах, то, видите, мы можем опираться только на записи, сделанные чекистами того времени. Они все задокументированы, потому что их, в свою очередь, потом всех арестовали. По-моему, 11 человек или 12.
Это охрана?
Нет, все руководство Ленинградского управления ГУВД и, конечно, охранников, всех, большинство потом расстреляли, но... Это произошло уже через пару лет. А в 30 их судили всех за халатность, там, плохое соблюдение, неисполнение своих обязанностей и так далее. Значит, описывали, что Николаев был в очень плохом состоянии, нервничал, кричал, впадал в депрессию. 2 дня его держали в смирительной рубашке и так далее. Он говорил, что он совершил все это сам. Но на второй день приехал товарищ Сталин с Ворошиловым, с Молотовым, с Ежом, который тогда еще, значит, работал в ЦК партии, с Ягодой, наркомом внутренних дел, его с первым заместителем Аграновым, доверенным лицом Сталина. Агранов, Яков Золотович Агранов, был в ту пору самым доверенным лицом Сталина, потому что Агранов с ним был в Царицыне, в Гражданскую. Ему Сталин доверял, он и вел следствие. И Сталин практически сразу говорит, что это сделано зиновьевцами. Зиновьев, недавний хозяин Ленинграда, один из вождей мнимой, несуществующей оппозиции. Чекисты сначала предлагали, доложили Сталину, что видим, значит, тот кончик вьется от белогвардейцев. Это Сталина не интересовало, какие белогвардейцы ему ничего не давали. Это идет от Зиновьевца, от оппозиции. И тут же начинаются сооружаться дела, начинаются аресты. Вместе с Николаевым арестовали тогда еще большую группу людей из бывших, людей, которые когда-то были зиновьевцами. Что значит зиновьевцы? То есть люди, жившие, работавшие в Ленинграде при руководстве Зиновьева.
Там весь город был зиновьевцем.
Конечно, ну, весь аппарат Ленинграда, весь аппарат Ленинграда, северо-западного бюро, все это было, естественно, зиновьевский аппарат. То есть там кого не возьмешь, и бывший человек, все зиновьевцы. Начались их аресты, потом каких-то людей, которые раньше голосовали за Троцкого, зиновьевское-троцкое, значит, дело оппозиции, и там начинается процесс за процессом, и так.
Кирова когда, в каком году назначили?
Кирова назначили в 26-м году, после того...
После 15-го съезда.
После того, как там была история, значит, съезд должны были провести в Ленинграде, чтобы уважить Зиновьева. Значит, и приняли решение на съезде предыдущем. Как только Зиновьев вернулся себе в Ленинград, в Москве приняли решение отменить... провести съезд в Москве, и началась атака на Зиновьева, которую он, естественно, проиграл, произошла смена, и туда отправили Киров. Вот эти Киров, конечно, в нашем восприятии, ну, для людей нашего поколения, какая такая крупная фигура, вот сейчас говорили, что его кто-то предлагал на пост генерального секретаря вместо Сталина, это, конечно, апокриф и видение сегодняшнего дня. В 26-м году Киров... средней руки партийный работник. Он возглавлял одну из партийных организаций, азербайджанскую, входившую в Закавказскую Федерацию. Он даже не из первых лиц. Он не из первых лиц. И назначение Кирова в Ленинград было оскорблением ленинградцев. Им назначили маленького работника. Зиновьев-то был другом Ленина, член Политбюро.
И с другой стороны, Шалаше с ним сидел.
Конечно.
И с другой стороны, Киров должен был быть благодарен Сталину за такое продвижение.
Вот это отдельный вопрос. Сейчас я вам расскажу.
Можно я тебя перебью, просто поскольку нам нужно успеть еще
задать.
Да. Нет, мы обязательно к этому вернемся.
Упомянули нашу благодарность.
Да, мы к этому обязательно вернемся.
Глаз народа послушаем.
Послушаем глаз народа на сайте Superjob, который мы уже упоминали. Был, собственно говоря, вопрос: кто, на взгляд наших людей,
наших современников, скажем
так, ответственен за убийство Кирова. И очень интересно вот результаты этого опроса в исполнении Алексея Соломина.
Большинство опрошенных на сайте Superjob пользователей затруднились с ответом на вопрос, кто ответственен за убийство Кирова. Были предложены 5 вариантов ответа: троцкисты, Сталин, иностранный империализм, это было убийство из ревности и, собственно, затрудняюсь ответить. Так вот, последний вариант выбрали 54% опрошенных. Причем мотивации для подобного ответа можно выделить несколько, это неожиданно, но факт. Многие, особенно молодые люди, утверждают, что имя Кирова им ни о чем не говорит. 24-летний житель Великих Луг с высшим образованием задается вопросом, кто это. Другие опрошенные отвечали, что их этот вопрос попросту не интересует. Кому это сейчас надо? Это комментарий 46-летнего мужчины с высоким окладом из Москвы. Сейчас это уже и не важно. Важно то, что сегодня, а не вчера, вторит ему 26-летний юноша из столицы. Третья группа затруднившихся ответить утверждает, что обстоятельства убийства Кирова туманны, и сказать, кто несет за это ответственность, с уверенностью нельзя. Столько раз история была перерывана. Северна. Сейчас уже до истины не докопаться, пишет женщина с высшим образованием из Москвы. Второе место по количеству голосов весьма ожидаемо занял вариант ответа Сталин, 32%. Это известно из истории, однозначно отвечает женщина из Москвы. Товарищ Сталин не любил конкурентов, он их убирал. Это уже комментарий 49-летнего мужчины с очень высоким окладом из российской столицы. Все прочие варианты ответа получили низкие проценты. Об ответственности троцкистов заявили 6% опрошенных. Про ревность ответили 5%, про иностранный империализм и того меньше – 3%. Впрочем, пожалуй, последние цифры большого значения не имеют. Очевидно было, что большинство опрошенных ответит Сталин, что и произошло. Обращает на себя внимание другое – отсутствие знания собственной истории и интереса к ней. «Мне пофиг», – написал 31-летний мужчина из Санкт-Петербурга. «Тенденция довольно удручающая и опасная, ведь незнание собственной истории, а тем более фактов подобных убийству Кирова, до добра не доведет».
Ну, вот глаз народа. 54 затруднились, вообще не знают, либо неинтересно. И 32% обвинили Сталина.
Ну, характерно для нашей истории. Вот мы говорили об отношениях со Сталином. Когда Кирова туда перевели, питерские большевики восстали. Киров уехал в отпуск, появилась критическая статья относительно того, что происходит в Ленинграде. И было, Сталин устроил совещание. Он вызвал...
Назначенный губернатор, говоря современным языком.
Да. Он вызвал в Москву Кирова и его критиков. И несколько... Киров приехал в очень плохом состоянии, свидетельские показания. И несколько часов Кирова пинали. Знаете за что? За то, что он когда-то работал в кадетской газете «Терек», не спешил присоединиться к большевикам. Он, по-моему, в 19-м году вступил в большевистскую партию. И его несколько часов несли по кочкам. И Сталин никого не прерывал. Дал всем возможность высказаться. Говорит, что на Кирове не было лица. А потом он заключил, было и было, ничего страшного нет, пусть товарищ Киров работал. Вот это классическая схема действия Иосифа Виссарионовича. Такие у него был меньшевик Вышинский, у него Лаврентий Павлович Берия, которого подозревали в том, что был агентом не то муссаватистов, не то британской разведки в Азербайджане.
То есть был большой крюк на человека.
Конечно.
И иди работай.
Конечно. Вот. При этом Киров, он потом, Сталин ввел его в Политбюро и так далее, но Киров не занимал сколько-нибудь значительного места в руководящих кругах Советского Союза. Это очень важно заметить. Вот очень замечательно нашего историка Олега Хлевнюка, вот есть работа, он говорит о том, что, вот скажем, в документах Сергея Орджоникидзе видно его спор со Сталином и недовольство Орджоникидзе методами, которые действовал Сталин. А у Кирова ничего такого нет. Он, кстати, редко приезжал в Москву на заседание Политбюро, занимался исключительно областными ленинградскими вопросами и никаким руководителем партии не был. Никто в этом качестве не рассматривал, и любимца партии он тоже не был, никто не рассматривал в этом качестве, никто ему должность генсека не предлагал. Во всяком случае, мы не располагаем никакими документами на сей счет. Так же, как история с голосованием, она является апокрифом.
Ну, об истории с голосованиями и о других историях, о которых нам еще не успел рассказать Леонид Млечин, и связанных с убийством Кирова, мы поговорим через несколько минут после небольшого перерыва.
Осторожно. История. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно. История».
Мы продолжаем программу «Осторожно. История». Напомню, что ведут ее Владимир Рыжков
и Виталий Домовских.
А в гостях у нас Леонид Млечин. И говорим мы сегодня об убийстве Кирова. Леонид Михайлович, мы начнем-то вас прервали.
Да, мы начали говорить о 14-м съезде. Существует...
Нет,
а именно устойчивая как бы версия о том, что там против Сталина было подано очень много голосов.
А это против... не на 14-м.
Нет, на 17-м, прошу прощения. Я говорился, в 34-м году. Да.
Нет никаких для этого документальных доказательств. Я в этом... крайне сомневаюсь.
Откуда это пошло?
Ну, откуда пошло? Очень много разговоров в стране, где запрещена политическая жизнь, где искажается история, где большинство активных людей отправляется в лагерь, там в лагерях они обсуждают, им что-то они рассказывают. Множество апокрифов сложилось в ту пору, не имевших отношения к реальности. Значит, по поводу голосования ничего не могу сказать, но документов в бюллетене были сожжены.
В докладе же Хрущева было, да? Вот,
там, он со ссылкой...
цифр не было.
Дело в том, что там цифр не было. Это Ольга Шатуновская, уважаемая женщина, старая большевичка, отсидевшая, которую Хрущев вернул, вел комитет партийного контроля. Она это рассказывала со ссылкой на других людей. К сожалению, показания с чужих уст не считаются достаточными. Документы. Документов на сей счет нет. Но что касается возможности предложения Кирову роли генерального секретаря, то мы можем смело отнести это предположение. Просто потому, что в 1934 году еще, в последние даже дни ноября до своей смерти, он не представлял собой крупной политической величины. И ровно никому это не приходило.
Здесь я готов не то чтобы с тобой поспорить, но хотя бы задать тебе вопрос, потому что по этому поводу. Потому что это, на мой взгляд, ни о чем не говорит. Ну, мало ли мы знаем людей, вплоть до сегодняшнего дня, которые ничего из себя не представляли, а потом возносились, да? Если, как говорит многие легенды, мифы или версии, как ты говоришь, существует в том числе такая версия, что оппозиция, да, там, Каменев, Зиновьев, искали замену Сталину,
я прошу прощения, давайте скажем так.
Значит, понимаешь,
никакой,
да? Почему бы не Киров?
Не ты уж, дорогой, никакой оппозиции к 1934 году в стране не осталось. Спрашиваю. Зиновьев и Каменев, два жалких, несчастных человека, пишущие статьи на литературные темы, напуганы, находящиеся под повседневным, круглосуточным контролем госбезопасности, не помышляли не только об оппозиции, боялись слова лишнего сказать, позная. Бухарин никогда не был оппозицией как таковой. Это одиночка.
Нет,
они все уже все сняты, разбросаны и все прочее. У товарища Сталина есть второй человек, он объявлен, это Молотов, и никто другой возглавить партию или там, государство после Сталина не мог. Киров, повторяю еще раз, работник второго класса. И никто, я позволю себе напомнить вам те времена, никто уже в 30-е годы не позволял себе шептаться. Ну, то есть какие-то люди, может быть, на кухне, но если речь шла о партийных работниках, функционирующих, то уже никто ничего не позволял себе обсуждать в отношении товарища Сталина, смены товарища Сталина и еще что-то. Хотя, конечно, самое страшное началось с убийством Кирова. Просто мы должны с вами зафиксировать одну важную вещь. Не принципиально важно, было ли это сделано по указанию Сталина, или Сталин в данном случае ни при чем, и это совершено убийцей-одиночкой, что тоже происходило. Сталин воспользовался этим убийством для того, чтобы начать кампанию массового террора. Да нет, вот массовый террор начинается после
вот
этого.
Тут есть как раз на этот счет вопрос вот какой. Многие обратили внимание еще раньше, что как-то уж быстро все было сделано. Вот буквально 1 декабря, там, ближе к вечеру, Киров был убит, и уже чуть ли не к ночи вышли поправки в Уголовный кодекс, упрощенное рассмотрение так называемых дел о терроризме, немедленное приведение приговора.
Документы были
готовы. Да, вот многие историки, в том числе вполне серьезные, говорят о том, что ну, не бывает такого, что Сталин, по крайней мере, знал или был готов, или ожидал, что это произойдет, и немедленно были выпущены все решения. Вот как это объяснить, вот эту невероятную скорострельность Сталина?
Вы абсолютно правы. Во-первых, уже к этому времени целый ряд поправок и изменений в законодательную систему уже было внесено, уже появилась возможность людей уничтожать легко. Мы не можем, я сторонник презумпции невиновности даже в отношении Сталина, предполагать, готовил он это, не готовил, воспользовался в одну силу. Дело в том, что сам массовый террор уже созревал. Террор как таковой никогда не останавливался, но массовым он стал после смерти Кирова. Вот эти выстрелы в Смольном, это было действительно такое событие, которое позволило как обухом по голове всей стране. И сделано это оппозицией. Вот что сформулировал Сталин сразу, чего не догадались. Он приехал на следующий день в Питер. Да. Вот о чем не догадались его клевреты из НКВД, что он понял сразу, даже если он, предположим, он не имел никакого отношения к этому. Он понял сразу, какую-то замечательную открывает ему возможность. И сразу же начинается формирование представления об оппозиции, как о террористах. Вот чего не было. Оппозиция, но политическая. Да. Хорошо. Да, мы их всех увольняем, мы их всех изгоняем из партии, но они могут жить. А вот оппозиция, как террористы, как убийцы, как организаторы преступлений, это впервые создают. А убийцы, извините, уже на этом земле место нет.
А товарища Рыжкова я готов напомнить о том, как появляются быстро такого рода документы. Вспомни, как после Беслана у нас быстро появились отмена выборности губернаторов.
Здесь можно провести определенные параллели, потому что после
Беслана... Некие документы лежат готовые
после Беслана, я напомню, кто забыл, что Беслан был использован для отмены выборов губернаторов, Беслан был использован для ликвидации одномандатных округов, для изменения партийной системы, то есть для сворачивания демократических свобод и конституционных прав под тем предлогом, что иначе мы не победим терроризм. Здесь даже слово то же самое.
Похожим Лещин по приказу власти хочет оправдать политику сталинского террора и обелить тиранию.
О как!
О, Господи! Вот. Так вот, я хочу сказать, вот это вот в этом самая страшная вся история. Вот сразу же понятие оппозиции сместилось. То есть, раньше была политическая оппозиция, то есть это тоже очень плохо, конечно. Ну, снимаем с должности, исключаем из партии. А теперь они превратились в врагов народа, которые должны уничтожаться. И дальше десятилетиями создается это идеологическое силовое поле. Вот эти отделения по борьбе, по контролю за зиновьевцами и троцкистами существовали в системе госбезопасности до начала 60-х годов. Да? И начинается это уничтожение. И теперь уже легко все эти люди, да кто угодно, они идут уже как террористы убить.
До сих пор еще борются.
Троцкисты сейчас борются, да. Недавно Компартия исключила там бригаду молодых людей как-то за неутроцкизм. Я был потрясён, даже вырезал себе это как не.
А правда или нет, здесь нам пишет один из наших слушателей, что перед убийством Кирова был заменен состав ЧК петроградский на московский?
Нет. Это очень любопытная версия, описанная у Анатолия Наумовича Рыбакова в книжке, очень хорошо написанной книжки «Дети Арбата». Я высоко ценю там как раз описанную жизнь, чем он был современником. Я его, поскольку я его имел удовольствие знать, мне даже свой писатель рекомендовал, то я высоко ценю вот эти страницы описания реальной жизни. Он очень долго работал над этой книгой. Но что касается версий, касающихся Кирова, то, увы, нет. Это рассказ о том, что к руководителю госбезопасности питерскому Филиппу Демьяновичу Медведю, которого в ЧК привел Дзержинский, прислали из Москвы Ивана Васильевича Запорожца, который, дескать, получил это указание. Васильевич Запорожец, значит, на самом деле боротьбист, то есть украинский левый эсер, вот, он не имел никакого отношения, потому что в августе он увлекался, значит, верховой ездой, упал с лошади, сломал ногу, и все месяцы предшествующие убийцу Кирова провел в гипсе в санатории. Никакого отношения не имел. Тоже, как и Медведь, был, значит, снят с должности, обвинен там, в халатности и так далее. Получил 2 или 3 года. Не помню. Их отправили. Медведя точно начальником южного участка Дальстроя, что ли, отправили. А потом, в 37-м году, когда уже все сменилось, их по разным статьям. Медведь пошел как организатор, как участник организации польской контрреволюционной организации. По этому делу пошел бы Дзержинский, если бы дожил. Да, 37-го года.
Дзержинский бы однозначно.
Да, точно, они бы всех украинцев из чекистов, да, всех да. убрали, тогда в том числе убрали Филиппа Медведя, он в Беларуси был руководителем госбезопасности.
Такое ответвление, что ли, небольшое от этой истории, но убийство Кирова, я имею в виду, связано с ним, что якобы сын Горького, который, ну, известно, что он работал в ГПУ, mm-hmm. да, что он неожиданно тоже умер от непонятной болезни, и это было после его поездки в Ленинград, и что он якобы был посланником Каменева и Зиновьева на переговорах с Кировым по, значит, для того, чтобы тот заменил Сталина.
Я знаю, откуда происходит эта версия, очень уважаю автора, но, увы, это такой же апокриф. Еще раз скажу, что ни Каменев, ни Зиновьев после высылки Троцкого вообще забыли обо всем. Ну, с начала 30-х годов вообще всякая политическая оппозиционная деятельность в стране прекратилась. И они, он возглавлял Институт мировой литературы, издательство «Академия», да. Зиновьев, значит, он был ректором университета, потом член редколлегии журнала «Большевик», писали они статьи, были в ужасе полном и в полной катастрофе. Вот. Что касается сына Горького, несчастного, то я не думаю, что он работал на госбезопасности, тоже еще какие-то апографы. Был несчастный молодой человек с несчастливой судьбой.
Леонид, а вот вопрос такой. Нам один из слушателей пишет еще до передачи, Алексей, художник, бывший политик и научный сотрудник из Томска, он пишет, да, что его удивляет, собственно, и нас с Демарским тоже удивляет. Прошло уже более, а мы обсуждали, прошло более 70 лет. все, что связано с этим убийством, до сих пор засекречено. Вот это как объяснить? Или там что-то такое сенсационное, что разоблачит Сталина или еще кого-то? Или это просто какая-то корпоративная глупость, чтобы секретить все на всякий случай, да, чтобы, как говорится, чтобы больше уважали? Вот действительно, это же противоречит закону федеральному. Давно все должно быть рассекречено. За этим что-то стоит, кроме обычной ведомственной глупости?
Все следственные дела сгрифованы, все следственные дела грифованы. Ну, сын Николаева всю семью уничтожили, абсолютно всю семью его жены несчастной, все-все. Но сын их выжил.
Быстро был расстрелян.
Он был расстрелян прямо в декабре уже, да, сразу же, вместе с группой, да. Потом жену, потом его сестер, мать, родственников его жены, все-все. Сын сохранился.
И ее мать.
Мильда Драля, да. Сохранился их сын, носящий фамилию матери, да, он был, его выслали в Казахстане, по-моему, жил. Вот он теоретически, родственники, я не знаю ничего о его судьбе, к сожалению, он бы мог попросить возможность ознакомления с этим делом. Все засекречено, ну, все дела у нас засекречены, все засекречено. Вот сейчас встречаешь, берешь академический труд, там изданные документы, и ссылочка на в настоящее время документ находится на закрытом хранении. То есть он опубликован, но ты оригинал уже взять не можешь, он опять на закрытом хранении. Ну, это... Нет, вы знаете, я прошу прощения, я уже добавлю. Я думаю, что в этом деле ничего такого нет, потому что на самом... Потому что в реальности проходил несколько раз, его поднимали, проверяли по разным поручениям, политбюро. Последний раз при Горбачеве да. Ей сохранилась большая справка, сотрудники ГБ ее подготовили, процитировали практически, видимо, все, что там есть все важно. Что там может быть неприятного, это следы вероятных подчисток. Вот что можно предположить, что за все эти годы, во-первых, менялись команды чекистские, их уже уничтожали, они работали по вахтовому методу. Примерно 2 года работала чекистская команда, дальше их уничтожали, Сталин сажал новых. Вероятно, там происходили какие-то подчистки. Видите ли, какая штука? Вот это думают серьезные историки. Значит, конечно, из руководства Ленинградского управления НКВД сталинские репрессии пережил 3 человека. Один замначальника ФАМИН, начальник секретно-политического отдела, и один из оперативных работников. Но еще какие-то люди были. Если бы тогда, после 20-го съезда, расследование было бы проведено по-настоящему, может быть, что-то всплыло. Но председатель КГБ Серов, похоже, вот так можно сделать такой вывод на основании тех справок, которые они готовили. Спустил это на тормозах. Что там было? Серов работал в госбезопасности предвоенных времен. Что там было? А, нежелание вообще возиться, порочить честь мундира или что-то еще, я не знаю. Но следствие было проведено тогда плохо.
Были еще живые свидетели.
Были еще, да, вот 3 человека были из руководства Ленинградской госбезопасности.
Всего 22 года прошло.
Конечно, их можно было, они могли что-то рассказать очень важное, потому что вопросы остались. Все равно осталась история со странной смертью на следующий день охранника Кирова, которого везут в грузовике. Это известная история. Грузовик врезается в стену, ни у кого не царапина, а он погиб. И есть разные патологоанатомические экспертизы. Эксгумация происходила в 67-м году, что ли, эксгумация, достали его череп, провели экспертизу. Нет, это удар. Но современные методологии, ну, не в нашей стране, это позволяют рассчитать траекторию, как могла именно эта машина врезаться, и что произошло бы с людьми, которые в ней находились. Этого ничего не было сделано, и уже не будет сделано. Я должен сказать, что мы уже никогда не узнаем правду.
Я должен сказать, что не было сделано еще одной вещи, о которой многие говорят. Не было суда над Сталином. Может быть, кстати говоря, вот все вот эти вот тайны наших архивов связаны с тем, что, может быть, для того, чтобы не было материалов для такого суда. Но, тем не менее, я вот хочу от нашего имени, от имени ведущих, задать аудитории нашей такой вопрос. Как ни странно, у нас очень много раз Сталин возникает в эфире, да, много его обсуждают, но, по-моему, этот вопрос еще не задавали. А мы его вам зададим. Звучит очень просто. На ваш взгляд, нужен ли открытый суд над Сталином? Если вы считаете, что да, нужен, ваш телефон 660-0664, московский, естественно. Если вы считаете, что открытый суд над Сталиным не нужен, то ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс пошел, и я еще раз задам вопрос. Нужен ли, на ваш взгляд, открытый суд над Сталиным? Если да, нужен, 660-06-64. Если нет, не нужен, 660-06-65.
Знаете, извините, я прерву по поводу того, что документы новые, они что-то изменят. Вот коллеги на Украине имеют возможность прочитать весь массив документов Службы безопасности Украины, рассекретил практически все. Практически все. Можно почитать. Да. Я вам должен сказать, что самые страшные документы были рассекречены, открыты тогда при Хрущеве. Вот когда ты читаешь справку одну из первых, которая была подготовлена для Хрущева, где описаны пытки, которые чекисты подвергали арестованных. Этого в документах даже сейчас нет. Это даже нельзя открыть. А там жуткие, ну я вот недавно перечитывал, леденящая кровь. Это то, что вот для президиума ЦК было сделано, что потом всем членам ЦК давали почитать.
И так, что так. Потом было использовано в докладе.
Да-да-да. Он это даже не цитировал. Потому что это, я вам должен сказать, страшно. Потому что это жуткие цитаты. Даже такого ничего уже там в архивах не осталось. Поэтому их даже недавно, дня два назад, там, после своего фильма о Бандере, там ко мне подошла целая делегация из ФСБ, и я им говорю, ну что же вот смотрите, на Украине все рассекретили. Они со мной согласились, что да. Ну, и, знаете, небеса не разверзли, ничего не произошло. Ну, единственное, что вычеркивается там имя агента-осведомителя. Ну,
извини, Лень, у нас, по-моему, зависло голосование. У нас что-то не с места.
Ну, а ты повтори еще раз.
Ну, что, как можно повторить? Ну, я могу сейчас остановить, конечно. И еще раз задать вопрос, попробовать еще раз запустить голосование. 660-06-64 вы набираете, если вы считаете, что нужен открытый суд над Сталином. 660-06-65, если вы считаете, что не нужен. Попробуем еще раз запустить. Ну, вот снова пошло голосование, но вообще непонятно уже. Нет, что-то у нас срывается. У нас
тем не менее, какая-то часть успела проголосовать, мы можем ожидать результаты. Из тех, что кто успел проголосовать, 92% считает, что нужен открытый суд, юридически именно суд над Сталиным, и только 8%.
Я думаю, что или, видимо, было очень много
или 8, и только 8%.
Я сейчас вот еще раз пытаюсь включить раз, голосование, да. Но вообще ноль. Люди, вы звоните или нет? Не может быть, что ни одного звонка. Нет, я думаю, что у нас просто все дело остановилось.
Зависит.
У нас как такое вот такого рода голосование, так оно.
Ну, тем не менее,
кто-то его выключает.
Оно будет на сайте, и можно будет голосовать на сайте «Эхо Москвы». Мы его сейчас прям поставим. Но 92% считают, что все-таки надо было бы юридическую точку поставить.
Ну, вы знаете, да, что такое надо, но надо.
То есть очень часто сейчас сталинисты говорят: ну какой он преступник? Нет же решения суда, что он преступник. Ну да, есть решение там съезда.
Даже то, что сейчас идет этот процесс по иску. Внука, да, Сталина, да. К «Эхо Москвы».
Ну, одно он уже проиграл, как в «Новой газете», да. Там, как раз, мой хороший товарищ, адвокат Алексей Бенецкий участвовал, я поэтому знаю. Знаете, я прочитал внимательно решение апелляционного суда в Киеве, на украинском, но одолел, да, вот по делу о Голодоморе. Там, конечно, та часть, которая касается квалификации преступления как геноцида, меня смутила, потому что, ну, я не вижу действительно признаков геноцида. Но что касается той части перечисления преступлений, совершенных руководителями Украины в те годы, то оно абсолютно убедительно. Это действительно, ну уж как минимум, оставление людей без помощи. Это, знаете, самое такое вот вообще маленькое, мягкое, ничтожное, что можно было сказать. А на самом деле там значительно хуже. Там сознательно есть то, что главное – выполнить хлебозаготовки. Товарищ Сталин приказал достать хлеб, и мы хлеб достаем. А что люди умирают, это черт с ним. Поэтому я думаю, что такое обвинительное исключение составить не сложно, но я-то думаю все время о другом. Владимир Александрович, я вам говорил перед началом эфира, пока у нас учебники будут составляться по схеме краткого курса истории ВКПБ, одобренного еще Сталином, ничего не произойдет, то, что воспроизводится. Весь объем этих мифов и чудовищных представлений вырастает новое поколение, они живут в тех же самых мифах. Пока вот со школьных лет люди мне начнут рассказывать, какая сложная была история, какая тяжелая. При этом ничего не надо приписывать. Я же говорю, вот в истории с Кировым мы не можем предъявить Сталину обвинение. Мы не можем. Мы не располагаем
нормально
для этого доказательства.
Презумпция
невиновности важнее всего.
Безусловно.
Мы можем говорить о подозрениях. О том, что не были найдены ответы на серьезнейшие вопросы, как это все произошло. Мы можем говорить о сомнениях и подозрениях.
И мы очень хорошо знаем, как он использовал это убийство.
Совершенно
верно. Вот это имеет большое значение.
Смерть одного человека.
Начало террора.
Ничего не меняет. На следующий год в три раза увеличилось количество арестов по политическим статьям. По-моему, в 6,5 тысяч, а на следующий год, в 35-м уже 15 900, что такое, ну, я, может быть, не совсем, там, не очень точно.
И ежовщина.
Да, и
прямо
там,
связано.
И там наступает, конечно, тяжело.
А можно сказать, что вот это убийство Кирова, если, так сказать, немножко актуализировать это, вообще, так сказать, заложило, ну, традицию, что ли, если так можно сказать, политических убийств?
Ну, может быть, того, или, скажем так, использование политических убийств или убийств, которые сделали политическими
в любом случае,
в интересах власти.
Убийство Кирова хотел или нет заказчик, но оно было политическим.
Сталин мог сказать, ну, убил ревнивый муж, закрыть дело.
Знаете,
он же из этого устроил...
Извините, история, между прочим, с ревнивым мужем порождение совсем недавних времен. Даже в справке КГБ 88-го года об этом ни слова нет. Это вообще появилось в 90-е годы. Мнение о том, что Николаев на самом деле из ревности убил это. Никаких в те годы об этом никто не говорил, таких подозрений
только
ни у кого нет. Это все политика, личные качества, обида. Ну, всегда осталось без работы еще. И можно предположить, еще раз говорю, мы можем подозревать, можем прикидывать. Но история с ревностью вообще, похоже, придумана в последние годы. И, может,
зачем? Кто это придумал?
Ну, я подозреваю.
Это что? Это все
то же
самое.
Ну, похоже, да. Пришло это, мне кажется, оттуда, да. Из этих всех...
Так все-таки про политические убийства.
Знаете, нет, думаю, что это другое. Нет, это предание, это перевод политической борьбы в уголовное русло. Это превращение политических противников во врагов государства и народа, которых надо уничтожать. Вот что было, вот что такое убийство Кирова. Это водораздел, до которого была политическая борьба, а после которого начинается уничтожение людей. Просто и все. Причем вы же знаете, что под понятие оппозиции еще кого-то подпадают тысячи, вот сотни тысяч. Вообще не знали никакой политики. Троцкого никогда не видели, не слышали, не читали.
Вот, если я не ошибаюсь, ведь после Берии вплоть до 90-х годов политических убийств же не было. Были посадки. Да, были притеснения, но физически не устранялись оппоненты.
Ну, такое прямое, вот, в незаконное уничтожение. И при Сталине тоже ведь не так много таких случаев было. Я сам знаю...
Ну, как Троцкий,
да, ну,
Каменев, вот, Зиновьев, Бухарин.
Нет, этих по суду расстреляли. Вы имеете в виду люди, когда просто убивали и выдавали...
Даже по суду.
По суду это миллионы людей, извините, меня погибли. Да.
Из таких известных политических оппозиционеров, даже в брежневские времена такие тяжелые, да, их там отсылали, но не стреляли.
Нет, когда умер, знаете что, когда умер Сталин, закончились массовые репрессии в стране, это к вопросу о роли Сталина, и все, вот он умер, и в этот день массовые репрессии в стране закончились, и все, что происходило после, не идет ни в какое сравнение, ну, действительно, там сажали, там высылали из страны.
Нет, к тому, что сейчас опять возникли политические убийства, да?
Это вы немножко о другом говорите, это о преступлениях, если я вас правильно понимаю, которые совершались вообще вне судебной системы, как, скажем, убили Михоэлса. Луганец-Арильский был наш полпред и резидент в Китае, его убили в поезде деревянным молотком, сбросили в могилу, а потом Сталин распорядился похоронить как следует, его так вырыли и уже под знаменами хоронили. Убили Радека и Сокольникова в лагере, послали двух бывших чекистов и убили. Но таких не так много историй.
Не последний раз, я думаю, Леонид Михайлович Млечин у нас в гостях, это было очень интересно. Это была программа «Осторожная история». До встречи через неделю.
Спасибо.
«Осторожно. История».